Сегодня мы с вами будем изучать этот текст из Евангелия от Луки. И я объясню, почему этот текст в процессе проповеди. 15 июля 2014 года нечто случилось в Москве, что затронуло практически всех жителей. Что произошло? В середине лета, прошлого лета, произошла крупнейшая в истории московского метро техногенная катастрофа. После резкого торможения поезда между станциями Парк Победы и Славянский бульвар на синей ветке с рельсов сошло несколько вагонов, погибло 23 человека, 150 оказались в больнице с разными повреждениями. Реакция власти на катастрофу была такой решительной, незамедлительной. Сразу же уволили тогдашнего начальника метро Ивана Беседина. Несколько проходчиков оказались на скамье подсудимых. Началась такая большая череда проверок инфраструктуры нашего метро. Жители реагировали по-разному. Кто-то стал сразу искать виноватых, исполнилась жаждой мести, и тогдашние блоги, и комментарии к новостным лентам, они пылали вот таким чувством негодования. Кто-то потерял спокойствие из-за боязни путешествовать на метро, боязни за свою жизнь. Кто-то стал задавать вопросы, как такое могло случиться. Кто-то даже обвинял Бога, обвиняя Его в том, что погибли безвинные люди. Это событие в действительности не оставило равнодушным практически никого, потому что все мы с вами пользуемся метро. И я сам проезжал по этой ветке, по этому месту неоднократно. Сегодняшний текст, который мы с вами будем изучать, поможет нам разобраться в вопросах, кто виноват, как реагировать нам с вами, верующим людям, на подобные события, будь то в нашей жизни, или в жизни знакомых нам людей, или просто в жизни нашего города, или в жизни нашей страны. И мы будем читать Писание, потому что Писание, Божье Слово, имеет ответ для любой жизненной ситуации. Нету такой жизненной ситуации у человека, что в Писании не было ответа. А теперь давайте мы встанем вместе в знак признательности Богу и благодарности за Его Слово и почтение нашего Бога. Прочитаем этот текст из 13 главы Евангелия от Луки, первые 5 стихов. «В это время пришли некоторые иудеи, и рассказали Ему, то есть Христу, о галилеянах, кровь которых Пилат, тогдашний римский правитель Палестине, смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская, это башня там, в Иерусалиме, и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами начнем работать с этим отрывком. Немного будем отличаться от того, как мы привыкли работать с текстом римлянам. Итак, перед нами с вами событие, которое, несомненно, даже превосходит по остроте того, что случилось, что было у нас здесь в Москве. И это событие в действительности затронуло всех жителей Иерусалима. И событие достаточно понятное, мы не знаем деталей, в чем были обвинены эти галилеяне, может быть, они поддерживали какое-нибудь повстанческое движение. Но суть в том, что эти люди пришли на поклонение в Иерусалим, что требовалось от мужчин-иудеев трижды в году, что можно было, могло быть связано просто с желанием людей прийти на поклонение Богу. Они пришли туда, в Иерусалим, на поклонение, и вот тогдашний правитель Иудеи Пилат приказал убить их прямо во время жертвоприношения. То есть, вот эпогей их поклонения Богу, когда уже жертвенных животных заколали, то есть процесс, когда они исполняют Божие повеление, когда, казалось бы, они свои грехи перекладывают на грехи этих животных, то есть смерть животных подтверждает то, что вот они исповедуют свои грехи, в этот момент врываются римские солдаты и убивают их, так что, как мы читаем здесь, кровь жертвенных животных была смешана с кровью этих людей, поклонников. Ну, возможно, из-за этого поссорился потом Ирод Антипа и Пилат, потому что Ирод тогда управлял Галилеей, и, как мы знаем, они потом как бы подружились в момент перед распятием Христа. Происшедшее событие естественным образом заставило или побудило, или дало основание тем иудеям думать: ну, раз люди погибли таким образом, то точно они были настолько виноваты, что Богу было противно на них смотреть. Неприятно было принимать их жертвы, что Он побудил или позволил этим римским солдатам убить их прямо в эпицентре их поклонения, прямо в эпогее их почитания Бога. Они были настолько, видимо, грешны, настолько противны Богу, что Бог не мог на них смотреть и не позволил им завершить свое жертвоприношение. Итак, подобное мнение утвердилось в головах тогдашних иудеев, которые подошли к Иисусу с вопросом, как великому учителю, чтобы Он, вероятно, поддержал их выводы, что эти люди были такие ужасные грешники, просто не все знали об их грехах. Но вся беда в том, состояла в том, что эти люди не хотели узнать на самом деле правду, их не интересовала истина, им просто хотелось очередного подтверждения своей правоты или своего мышления, своей логики, своих выводов, в конце концов. Им хотелось свою позицию поддержать. Они видели себя в действительности носителями авторитета. Они видели себя теми, кто правильно понимает. Им просто нужно было для своего арсенала еще одно подтверждение. И вот мы, друзья, можем поступать подобным же образом. Мы с вами можем иметь какую-то дискуссию с кем-то из друзей, своих братьев, сестер, знакомых, родных, неважно. И вот на нашем пути встречается какой-то авторитетный человек, ну, который имеет какой-то вес, может быть, его мнение, к его мнению прислушиваются люди. И вот мы можем к этому человеку подойти с вопросом, чтобы он рассудил какой-то спор или какую-то позицию, или какое-то мнение, но не для того, чтобы он помог нам разобраться, а для того, чтобы он согласился с нами. И тем самым у нас в арсенале спора появится еще один авторитетный человек, который, ну, за нас, за наше мнение, за нашу позицию, за наше убеждение. Или мы можем подойти для того, чтобы укрепить свою самоуверенность, свою правоту, свой личный авторитет там у себя внутри души. Ведь нам всем нужно меняться под действием Божьего Слова. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы поменять свою позицию, мнение, взгляд, даже если это непросто, даже если это не соответствует нашему представлению. Вот сегодня Володя, отвечая на вопросы Виктора, сказал, что у него поменялось восприятие, мышление поменялось. Он мог бы оставаться и говорить: ну так я слышал, так я думал, так я понимал. Но когда Божье Слово обращается, то не так важно, как ты понимал и что ты думал, как ты видел, потому что если Божье Слово говорит по-другому, ты неправильно думал, неправильно понимал. Не мы, друзья, с вами являемся мерилом авторитета и истинности. Не наше понимание внутреннее является правильным, а то, что реально говорит Божье Слово и соответствует Божьему откровению. Это всем нам надо сознавать. Мы не можем подгонять откровение под себя. Нам нужно себя подстраивать под Божье откровение. Но возвратимся к нашей истории. Дальше Мы можем, конечно, похвалить, наверное, иудеев только за одно, что они взяли и подошли к Иисусу. Они, конечно, не сознавали, куда они попали. Они-то думали, сейчас мы его добавим к себе, еще один такой вот ходячий здесь проповедник, раввин, учитель будет за нас тоже вместе с нами. Но всякий, кто приходит к Иисусу, даже порой со злым намерением, не уходит оттуда неизменившимся. Нет, он может уйти с покаянием и с изменением сердца, может уйти с ожесточением сердца, но всякий, кто сталкивается с Иисусом, не остается равнодушным, не остается таким, каким был прежде. Кстати, это очень хорошо сознавал известный служитель прошлого века, известный брат, барон Павел Николаевич Николай, который был родоначальником евангельского студенческого движения в тогдашней Российской империи. Кстати, через его служение уверовал Владимир Марцинковский, известный другой труженик, ученик нашего философа Владимира Соловьева. И вот, проводя свои беседы со студентами, наш брат Павел Николаевич Николай, он так говорил: «Как вы можете принять решение по отношению к вере, если вы еще даже не познакомились с родоначальником этой веры, с Иисусом Христом? Вы сначала познакомьтесь с Ним, а потом примите решение». Поэтому приглашал студентов изучать вместе с ним Евангелие от Марка, где они знакомились с Иисусом, и многие впоследствии веровали. Когда ты сталкиваешься с Иисусом, ты не остаешься равнодушным. Поэтому нам, когда мы благовествуем, нужно как можно меньше говорить о себе, как можно меньше себя делать центром нашего разговора, как можно меньше обсуждать вещи, которые не касаются личности Христа. Даже можно проговорить часами на религиозные темы, и Иисус так и не станет центром беседы. И человек не уверует. Потому что Евангелие, оно начинается Христом, оно совершается Христом, оно завершается Христом, оно живет Христом. Он и есть центр Евангелия. Поэтому старайтесь как можно быстрее переводить ваши беседы себя с отличий церквей, каких-то моментов и прочих на личность Христа. Ну, следует также все-таки добавить, что когда мы приходим с вами ко Христу, надо приходить с открытым сердцем, с готовностью того, чтобы Он менял нас, не с готовым решением, требуя у Него благословения. Итак, получив такой вопрос, по-человечески, кажется, Иисус стал перед большой проблемой, перед настоящей дилеммой. Люди пришли на поклонение Богу, к этому Богу милостивому, Богу любящему, о Боге, о котором Иисус проповедует здесь, исцеляя людей, кормя их, помогая им. А тут раз, этот Бог почему-то позволяет им быть убитыми. Где Божья любовь? Где Божья справедливость? Где Божье милосердие? Почему так получилось? И казалось бы, вот сейчас, ну, надо бы начать оправдывать Бога. Надо как бы защищать Бога. Надо объяснять, ну, нет, Бог добрый, но то, что Он позволил им быть убитыми там, ну, точно они были такие злые. Вот такие вот просто, ну, последние грешники. Тем самым, как бы пытаясь Бога как будто бы выгородить. Как бы оправдать. Я думаю, что некоторые ожидали от Иисуса такого действия. Но или просто, что Он поддержит их вывод, что, скорее всего, было более вероятно. Но ответ Иисуса на самом деле заставляет или заставил пересмотреть их понимание многих вопросов. И нас, на самом деле, сегодня, когда будем с вами изучать. И на самом деле, его ответ показал, что это касается самого сокровенного, касается нашего сердца, касается глубины нашей души. И в сущности ответ Иисуса обращен каждому из нас. Посмотрите, пожалуйста, если Он трижды, по крайней мере, говорит слово «все». Третий стих – «все». Пятый стих – «все». «Всех». Четвертый стих. И ответ Иисуса поверг в ужас людей, не позволяя им более прятаться за чьи-либо спины. И вот почему. Давайте посмотрим на ответ Иисуса более внимательно. Во-первых, Иисус показал, что это событие задает вопросы лично каждому из них. Следует заметить, что человек по своей природе весьма любопытное существо. Но причине грехопадения это любопытство направлено не на созидание чаще всего, а на что-то плохое. Любопытство чаще связано с другими, жизнью других людей. Ведь многие люди, которые окружали в тот момент Иисуса, их сжигало праздное любопытство. А что же он ответит на самом деле? А почему так случилось? А почему такое ужасное событие произошло? Объясни-ка нам. Так и кажется, что они сейчас этот вопрос прокричат здесь очень громко. Но в действительности это событие, событие с Галилеянами, событие с башней Силоамской, задавало им личные вопросы. Вот от них-то они и пытались убежать. Друзья, мы готовы разговаривать часами о ком-то. Мы готовы дискутировать о ком угодно или о чем угодно, но когда дело касается нас самих, лично нас, мы тут же стремимся уйти в тень. Мы тут же стараемся отойти в сторону. Мы готовы выносить очень поспешные, быстрые суждения о ком-то. Мы готовы легко и долго разговаривать с своим собеседником о других людях. Но когда дело касается лично нас, тогда перспектива восприятия быстро меняется. Мне нравится, как это явление описал известный проповедник прошлого Рэй Стедман, церковь которого в свое время одна из первых принимала вот уверовавших хиппи, проповедовала им, так называемый Jesus People, потому что движение стало каким-то странным, и он стал его принимать, чтобы его выправить в библейское русло. И вот в своей известной книге «Подлинное христианство», которую всем рекомендую прочитать, вот что он пишет. Покрывало существует сегодня в самых разных обличиях. Покрывало, которое мы надеваем на себя, маски, которые мы надеваем на себя. Цель их за фальшивой внешностью спрятать, истинную сущность человека. Поэтому в большинстве своем они приобретают те или иные формы гордыни или лицемерия. Если долго носить это покрывало, возникает опасность, что мы сами начнем верить в то, что мы действительно таковы, какими хотим казаться для окружающих. Тогда мы перестаем замечать свое лицемерие, оно становится нашей второй натурой. Те невинного вида покровы, которые мы надеваем на себя, необходимы нам для самоутверждения. Поэтому мы придумываем самые хитроумные способы сохранить их на своем лице. Один из таких приемов – двойная система ценностей. Когда тот или иной порок проявляется в других людях, у нас для этого одно название. Но когда тот же самый порок мы обнаруживаем в себе – для него у нас готово гораздо более приятное имя. Например, у других людей предрассудки, у нас же убеждения. У других самодовольство, у нас же элементарное самоуважение. Другие все время рвутся вперед, а мы просто стремимся к успеху. Другие все время срываются или теряют самообладание, мы же исполняемся праведным негодованием. Иисус же своим ответом напротив показывает и затрагивает самые потаенные уголки души человека, о которых не хочется говорить. Что он делает? Смотрите. Во-первых, Иисус указал на их самоправедность и высокомерие. Стих 2. «Думаете ли вы, — это риторический вопрос Иисуса, — что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Ответ подразумевается «нет», конечно, и он говорит в этом стихе «нет». Прежде всего, жители Иерусалима, жители Иудеи, эти правоверные иудеи, укрепили свои правоправедности, свои самоправедности, что на самом деле они находятся в хорошем состоянии, потому что вот эта ужасная ситуация, эта смерть на самом деле застигла галилеян. Они тоже приносили жертвы, у них все нормально, их не убили, на них не напали, гром с неба не ударил, у них все хорошо. А вот галилеяне, когда они приносили жертвы, вот с ними это случилось, ну понятно, потому что можете что доброе быть из Галилеи. Это галилеяне, которые там с язычниками очень плотно, наверное, смешались уже. Такие полуязычники стали, такие вот не особо хорошие. Люди, которые подошли к Иисусу об этих галилеянах с вопросом, считали, что они находятся в более лучшем состоянии, не просто в состоянии, положении, потому что они не галилеяне, потому что они иудеи из Иерусалима. Вообще человек очень греховен и любит и так норовит, я бы сказал, сравнивать себя с другими. Помните молитву мытаря и молитву фарисея? «Господи, — говорит фарисей, — я благодарю Тебя, что я не такой грешный, как этот мытарь». Ну, мытарь-то, конечно, грешный, а я не такой, значит, я хороший, вывод это вполне естественный. Я достоин того, чтобы Ты благословил меня. И вот нас сидит, на самом деле, такой фарисей, в нашей греховной плоти сидит такой фарисей, абсолютно в каждом сидит и смотрит по сторонам и сравнивает себя с другими. Так сканирует территорию и смотрит, и чешет себя мыслью, что он не такой плохой, как другие, а, следовательно, достоин войти в Царство Божие и заслуживает Божьего благоволения. Заслуживает Божьего благословения, заслуживает большего служения в церкви, статуса какой-то в церкви, заслуживает большего внимания, заслуживает большего уважения. Сравниваем. И радуемся, что нашли кого-то хуже, чем я. Скажу даже больше. 100% найдем. Потому что в наших глазах, как я еще не читал про Израиля Стедмана, у нас что-то есть, но оно не такое ужасное, как у того. Потому что у других-то на самом деле бревна в глазах. У меня только сучок. Ну, что мой сучок? Ну, ладно, пускай там сидит. У тех бревна. Я скажу смело, наш сканер точно найдет кого-то. Даже если никого не будет, мы сделаем кого-нибудь, чтобы нам стало душе как-то радостнее. Но Иисус разбивает полностью такой взгляд на жизнь своим ответом. Он заявляет своими словами, что в действительности абсолютно все люди грешники и все достойны осуждения. Прямо в этот момент. Вся беда в том, что человек сравнивает себя с другими, когда сравнивать нужно свою нравственность, свою мораль, свою святость с Богом-создателем, который один есть судья, который есть один законодатель, который один достоин того, чтобы сравнивать с ним. Потому что он один хочет, чтобы мы сравнивали себя с ним. Потому что он справедливый, беспристрастный судья, управляющий абсолютно всем в этой вселенной. И поэтому сравнивать себя нужно с ним одним. Дети наши, старшие группы, сегодня учили стих, точнее сказать, из прошлого урока. «Будьте святы, потому что я свят», — говорит Господь. Не потому что я хочу, чтобы вы были святые, не потому что вам нужно быть святыми, вам нужно быть святыми, потому что я свят. И сравнивайте свою святость со мной. И когда мы сравниваем себя с Богом, то мы подобно пророку Исаии говорим, «Вся наша праведность — как запачканная одежда». Поэтому, когда мы с вами согрешаем, то мы идем не только против закона государства или человеческого общежития, против кого-то или даже против себя. Мы согрешаем против святого Бога, потому что Он дал законы нравственные в этом мире. Не случайно этот блудный сын в притче про милосердного отца, помните, что он говорит, когда приходит к отцу? «Отче, я согрешил против небо и против тебя». Он сознает, что его поступок, он не просто поступок против его семьи или против отца лично только. Это поступок против Бога, святого, который дал свои законы нравственности. Мы, когда грешим, друзья, идем против Бога. Не только против людей, не только против себя. Мы можем хвалиться, конечно, своим происхождением, своей национальностью, своей церковью, своей деноминацией. Но если наша жизнь не соответствует Божьим стандартам, если наша жизнь не укоренена в Евангелии, если наша жизнь не стремится к Божьим определениям, то это просто неразумная самоуверенность и пустые слова. Это просто иллюзия, что у меня все хорошо. Итак, Иисус забрал у них их ложное высокомерие, неверное самоверие, ложную самоуверенность, их самоправедность. Но еще Он забрал одну вещь. Он забрал у них ложную надежду. Это стих 4. Конечно, они рассуждали о галилеянах, об этих в их глазах полуязычниках. Но Силамская башня-то упала на иудеев, упала-то в Иерусалиме, упала, казалось бы, в эпицентре духовности. Иисус говорит им о том, о чем они думали сами о себе в душе своей. Почему эти люди? Иудеи ведь понимали, которые задали им вопрос, что они не вполне живут хорошо, они не вполне достойны, они не вполне правильные, они заслуживают наказания и даже смерти. Но раз с ними этого не случилось, значит, все не так плохо. Раз на них не упала башня Силоамская, значит, еще не так все страшно. Значит, на самом деле Бог к ним благоволит. Он негодует на галилеян, что вполне понятно в их глазах. Он уничтожил этих людей, которых упала башня, 18 человек. Но раз они живы, значит, все у них пока не так плохо, а, наверное, даже и очень хорошо, раз они живы, раз они двигаются дальше. Хотя их совесть, хотя их жизнь говорила об обратном. И вот здесь, друзья, нужно отметить одну опасную логику, которая пришла к нам в христианский мир из язычества. В чем эта логика? Если у меня в жизни все благополучно, значит, Бог ко мне благоволит. Если у меня на работе все хорошо, если у меня со здоровьем все в порядке, если у меня в отношениях, может быть, с какими-то людьми, там, светские, имею в виду, все нормально, значит, Бог ко мне благоволит. Но это языческая логика. В чем была, или на чем базировалась языческая система религиозная? Это задобрить богов своими дарами, чтобы они дали тебе что? Здоровье, богатство, благополучие. И вот эта логика языческая, она пришла в христианскую жизнь. Если все хорошо у меня, значит, Бог мной доволен, значит, Бог меня благословляет. Почему эта логика не является библейской? Ну, посмотрите на жизнь Христа. Одному из людей, которому он предложил идти за собой, он такое слово дал. Птицы имеют гнезда, лисицы имеют норы, а Сыну Человеческому негде голову преклонить. Мы видим, как к Нему отнеслись люди в Его жизни. Мы видим, как Его распяли. Мы видим апостолов, из которых только один умер не насильственной смертью, и то умер в заточении, в ссылке на острове Патмос, апостол Иоанн. Наш брат, апостол Павел, испытал столько притеснений и гонений, благоволил ли к нему Господь? Очевидно, что Бог к нему благоволил. Очевидно. Но вот что Павел пишет о себе. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 24-27. Я читаю оттуда. «От иудеев 5 раз дано мне было по сорока ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз было путешествие, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, часто в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». И если Павел говорит, Бог ко мне благоволит, то скажет, ну это не соответствует языческому представлению. Если бы Бог к нему благоволил, то Павел бы жил где-то в дворцах, его носили бы на руках, возили бы и так далее. Какое это Божье благоволение? В то же самое время Бог говорит, что он к нему благоволит. Сегодня многие люди утешают себя ложной надеждой, говоря, что они не такие плохие, не так много грехов сделали, не превысили какой-то лимит в их голове, своей неверной жизни, это другим нужно каяться, другим нужно исповедоваться, другим нужно меняться, а мне можно подождать, потому что Бог ко мне долготерпит, более того, Бог меня благословляет, у меня успех может быть, финансовый или какой-то еще, потому что у меня все нормально, все благополучно. Дела идут в гору, но какие дела? Духовные ли это дела? Христос полностью развенчивает это представление, говоря, что все они нуждаются в покаянии. Посмотрите, стих 3, он говорит, если покаетесь, все также погибнете. Стих 5, снова повторение. Стих 4, он говорит, всех людей, То есть все до единого в глазах Бога достойны осуждения, достойны смерти, нуждаются в покаянии. Удивительно, что апостол Павел в послании к римлянам, главе 3, стих 23 говорит, потому что все лишены славы Божией. Все согрешили, и все лишены славы Божией. Более того, нам не стоит верующим людям проводить прямую зависимость между грехом и страданиями. Несомненно, все страдания этого мира – это последствия греха. Но мы проводим ее таким образом. Если человек грешит, значит, он точно будет страдать. Если он страдает, то он точно грешит. Это сделали друзья Иова, помните? Они пришли и начали его бомбардировать своими выводами, что за грех ты страдаешь, ты лицемер, ты безнравственный человек. Ну, тоже друзья, конечно, хорошие. Как они дружили, что они такие выводы смело делали о нем, как они с ним общались, что не замечали его жизнь. Друзья, не стоит проводить прямой параллели между страданиями в нашей жизни и в жизни кого-то людей, как наказание Божие за грехи. Но если Бог нас наказывает за наши грехи, мы это знаем. Но не стоит думать, что это в жизни того человека страдание является прямое последствие его греха перед Богом. Да, наши трагедии могут быть таковыми в результате нашего личного греха. Да, на самом деле мы страдаем, потому что мы грешники, живем в греховном мире. Но иногда страдания могут быть следствием Божьего замысла, могут привести к Божьей славе. Я как-то рассказывал даже про свои зубы здесь в церкви. То, что вот у меня много здесь не моих зубов внутри. Но это Божий замысел для того, чтобы спасти несколько людей, включая моего стоматолога. Кто бы сказал бы мне, 13-летнего мальчишки, который болел с этими зубами и мучился с ними, что Бог задумал, чтобы годам 18 спасти других людей. Четвертый момент. Иисус указал на внезапность несчастий. Легко говорить о чужих грехах, чем о своих, выносить вердикт другим, чем себе, сознавать свою нужду покаянию, чем покаяние других. Легко давать оценку, чем каяться самому. У нас всегда есть, как я говорил, попытка найти более виноватых, более греховных, более заслуживающих воздаяния в виде наказания. Но Иисус показал здесь на самом деле, что несчастье может случиться с любым человеком в любую минуту. И это верно в отношении каждого из нас. У нас не будет времени, друзья, на подготовку к смерти или подготовку к несчастью, кроме того времени, которое есть сейчас. Интересно, несколько веков назад было такое еретическое движение во Франции, катары их называли, ну, от слова «святой». И у них была особая услуга, бизнес-услуга, но она такая религиозная услуга, но она была бизнес-услуга в действительности. Они готовы были представить двух монахов для тех, кто уже чувствует, что скоро умрет, чтобы с ним ходить рядом, быть близко, либо уже прийти к постели умирающего, провести специальный обряд очищения, чтобы душа, вот святая, сразу вошла к Богу. И поэтому некоторые богачи платили этим двум охранникам-монахам, но не то, чтобы они защищали их здоровье и нападок, а чтобы они были готовы сразу провести обряд очищения. Вот такая была логика. Друзья, в действительности мы не можем подготовиться к смерти. Мы не можем подготовиться к несчастьям, кроме как сейчас, в наше время. Не случайно сказано в Писании, если ты в день бедствия оказался слабым, то мала сила твоя. Поэтому готовиться нужно сейчас, когда у нас есть такая возможность, а не думать, что потом, когда-то я приготовлюсь. Жизнь может завершиться мгновенно. Нам бы хотелось, друзья, подчинить все каким-то своим законам, причинно-следственным связям, формату своего понимания, парадигме своего поведения. Мы можем так не говорить, но полагать, что Бог должен действовать по нашим правилам и по нашим сценариям. Если мы поступаем по-божьему, Бог должен благословить меня. Если мы поступаем по-иному, то должен прийти ко мне милосердие желательно. Это к другим. Наказание. Но знаете, даже когда мы выстроим такую систему в своей голове, мышление, самое забавное в том, что мы все равно не определяем расписание. Бог определяет все. Он контролирует все. Да, нашими грехами можем приближать какие-то несчастья, но мы не можем контролировать их расписание. Это не в нашей власти. Жизнь и смерть находятся во власти Бога. Он контролирует абсолютно все. Но вот что мы контролируем, друзья, так это наше отношение к тем несчастьям или к тем несчастным, которые страдают сейчас. Наше отношение выказывает или проявляет нашу веру, если она есть. Об этом говорит хороший брат Тимур Расулов в книге «Поклонение во тьме», которую еще вы не читали, прочитайте. Я сегодня специально две книги рекламирую для того, чтобы почитали их обязательно. Вот что пишет Тимур в своей книге «Поклонение во тьме». «Да, испытываемые нами земные страдания реальны, и я не хочу преуменьшить их тяжесть. Однако некоторым может показаться, что под воздействием боли и испытаний у человека просто не остается иного выбора, разве только начать вести себя, скажем так, не совсем духовно. Истина же в том, что не имея возможности контролировать возникающие определенные события в своей жизни, мы все же можем контролировать свою реакцию на них. Поэтому мы несем полную ответственность перед Богом за свое поведение. Никто и ничто не может заставить христианина действовать определенным образом, пока он не примет соответствующего решения. Но это решение, на это решение можно влиять физически или духовно, но волевой акт остается самим человеком. И решение будет приниматься на основании действительных нравственных принципов, которыми он руководствуется. В горниле испытаний личные богословские убеждения человека показывают свое истинное лицо». Это справедливо. Так Иисус показал им, что несчастья могут прийти неожиданно. Пятый момент. Иисус указал на неизбежность Божьего суда. Эти люди подошли к Иисусу с вопросом: «Объясни нам, за какой грех Бог убил этих галилеян?» На что Иисус, в сущности, говорит правильный вопрос. «Скажите мне, по какой причине вы еще живы?» Нам хочется разобраться в чужих жизнях, дать какой-то вердикт им, когда Бог спрашивает меня: «Как ты живешь? Почему ты еще жив? Почему к тебе еще моя милость продлевается?» Иисус, в сущности, говорит им: вот эти два обстоятельства, будь то галилеяне или эта Силоамская башня, это предупреждение вам лично. Это Бог к вам говорит. Эти люди думали просто о физической смерти. Но повторная фраза побуждает их прийти к пониманию, что им всем предстоит предстать перед Богом и Ему, Богу, давать отчет о своей жизни, а не отчет за чужих людей. Причем Иисус показывает, что это может произойти в любую минуту. Те люди, которые ехали в метро этим летом, полагали ли они, что это их последняя поездка в жизни? У них определенно были планы, были замыслы, были свои какие-то размышления, идеи. Они полагали, что еще немного они выйдут на поверхность. И вот в середине между станциями случается трагедия. Кто-то пристал перед Богом мгновенно, кто-то оказался на больничной койке. Бог помиловал нас с вами, что мы не были там для того, чтобы мы могли думать о своей жизни, чтобы мы могли менять свою жизнь. Тем 23 людям, 23 душам в тот мгновение ока предстояло предстать перед Богом и давать отчет о своей жизни. Я могу сказать смело, большинство из них не планировало. Большинство не было готово. Большинство не имело что сказать. Человек, живя на земле, пытается убежать от этой реальности, реальности того, что нам всем нужно будет давать отчет о своей жизни, самому беспристрастному, справедливому, настоящему судье, Господу Богу, живому Богу. Что только не придумало человечество в том, чтобы убежать от этой реальности, и развлечения, наркотики, алкоголь, философские изыскания, религию, этику, добрые дела, но все для того, чтобы убежать от этой простой мысли – ты будешь давать отчет за свою жизнь. Ты никуда не убежишь. И там, в глубине души, когда человек остается один на один, когда успокаивается грохот музыки, или уходит дурман наркотика, или заканчивается эта суета работы, там, в глубине души, он чувствует, сознает, мне нужно будет давать отчет. Даже самой сожженной совести Бог все же обращается к нему. И не случайно мы читаем об этом в послании к евреям, глава 9, стих 27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Это ждет каждого, как бы и куда бы он ни прятался». Шестой момент. Иисус призвал их к покаянию, тем самым даруя им надежду. Если бы я здесь закончил, друзья, то мало того, что я был бы неправ, мы все были бы неправы, потому что это не то, что хотел сказать Иисус, только главное слово здесь есть. Такое поворотное слово «если», потому что оно говорит о возможности перемен. Итак, Иисус показал им, что они все заслуживают смерти, во-первых. Во-вторых, Он показал, что они живы сегодня не по причине своего благочестия, своего происхождения, своей праведности. Все они живы, абсолютно все живы, исключительно по милости Божией, благодаря милости Божией. Все по справедливости, все они должны были быть уничтожены, но по милости Божией Господь их сохранил до сего момента, и поэтому они живы. Друзья, все мы сегодня с вами живы, исключительно по милости Божией. Не благодаря нашим заслугам, добрым делам, происхождению, статусу, положению, религиозным обрядам или поступкам, молитвам или чтением Писания, церковным служением в личном благовестии, абсолютно каждый, сидящий в этом зале и ходящий по этой планете сегодня, жив не по своим делам, но только по милости Божией. И это крайне важный принцип для нашей жизни. Иисус желает, чтобы люди, которые подошли к Нему, пришли с этим вопросом, покаялись, чтобы они покаялись в своих грехах, чтобы изменило их сердце, чтобы изменило их мышление, отношение к себе, к Богу, к другим людям. Он призвал их к покаянию, чтобы они начали жить во свете Божьей милости. Слово «покаяние» буквально переводится же как «перемена мышления», «перемена мыслей». Перемена мыслей приводит к перемене поведения, к перемене жизни. Итак, в чем нужно покаяться было этим людям, чтобы измениться? И в чем нужно покаяться нам, чтобы измениться? Во-первых, нужно покаяться в грехах. Покаяться в своих грехах. Нам необходимо осознать, что Бог дает нам время, продлевая свою милость, для того, чтобы мы оставили свои грехи. Наши грехи. Покаяться в своей самоправедности, покаяться в своей гордыне, где в центре жизни находимся мы, а не наш Создатель, не наш Бог. Божья милость, она не будет присутствовать всегда. Божье долготерпение, друзья, не бесконечно. Об этом говорит апостол Петр в своем втором послании, 3 глава, стих 9 и 10. «Не медлит Господь исполнением обетования, как почитают некоторые то медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». А дальше он говорит, «Придет же день Господень, как тать ночи», то есть неожиданно, «и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Получить Божью милость и прощение грехов я могу только через личное покаяние. Только покаяние приносит жизнь. Потому что жизнь, она в Боге. И я примиряюсь с Богом, принимая Его жертву через Христа. Так нужно покаяться в грехах. Я рекомендую всем просто посмотреть на свою жизнь сегодня. Может быть, на самом деле мне нужно что-то исповедовать перед Богом. Мне нужно что-то оставить, мне нужно от чего-то отказаться. Может быть, сегодня я пришел сюда в собрание, но там где-то в глубине души у меня есть вот эта кровоточина, есть эта боль, печаль, может быть, есть смущение. Бог сегодня продлил милость свою для того, чтобы ты это оставил. Ты в этом раскаялся. Может быть, вектор твоей жизни все еще направлен только на тебя самого. Нужно его направить на Бога, нужно раскаяться в этом. Может быть, в твоей жизни есть поступки, которые ты стыдишься и не хочешь показывать другим людям. Нужно оставить их на самом деле. Иисус говорит, Если не покаетесь, все так же погибнете. Не в том смысле, что все, сейчас я вас буду пугать, а в том смысле, что если не покаетесь и погибнете, и все, покаяния больше не будет. Возможности для перемены больше не будет. Суд Божий уже придет окончательно перед тобою. И ведь страшна не так физическая смерть, как смерть без Бога. Смерть не в мире с Создателем. Итак, это первый призыв – покаяться в грехах. Второй момент – покаяться в том, что я не живу по Евангелию. Вот здесь, мне кажется, нам многим нужно покаяться в этом. В том, что я не живу по Евангелию. Что это значит? Мы все заслуживаем справедливого Божьего возмездия за грехи наши. И мы никогда с вами не сможем заплатить Богу долг, и не смогли бы, и не сможем платить долг за наши грехи. Сколько бы добрых дел мы ни творили, сколько бы мы ни сотворили хороших поступков, это всегда будет мало и недостаточно, потому что Божьи справедливые требования выше наших человеческих возможностей удовлетворить Его желания. Именно поэтому Он дал нам Господа Иисуса, Сына Своего, который заплатил Богу, удовлетворил все Его справедливые требования, Бога Отца. Он взошел на крест и умер за нас, для того, чтобы мы были живы. Милость – это противоположное слово справедливости. Справедливость требует, чтобы человек получал то, что заработал. Милость же несет прощение. Подумай только, если Бог сегодня начнет поступать по отношению к тебе по своей справедливости, то что с тобой станет? Представьте, вот это мгновение ока, сейчас Бог начнет действовать с тобой по своей справедливости. Я боюсь, что здесь никого не останется. Я думаю, точно никого не останется. В старину один древний богослов говорил: «Тебя, Господи, всегда прогневлю. Не надеюсь на себя, надеюсь только на Тебя, что помилуешь». А это милость во Христе Иисусе, как мы сегодня пели: «О благодать спасен Тобой». То есть надеюсь только на Господа Иисуса, что Он умер за меня. Почему Бог примет меня на небо? Но явно не за мои добрые дела. Их недостаточно. Явно не за то, что я был членом РБЦ. Это точно не поможет. Примет только потому, что я верую во Христа Иисуса. Ты сегодня не получаешь по справедливости в своей жизни, потому что Бог продлевает тебе свою милость. Знаете, это может быть забавно чуть-чуть, но в этом я какой-то углядел такую интересную идею для детей. Как-то я был в воскресной школе, не нашей, правда, надо в нашу тоже сходить. Я только нашу читаю рассылки. Я пишу преподавателям дополнительные комментарии, рекомендации. Надо сходить точно на урок. И в школе, в одной группе, если я им приходил, что-то расскажу им, пошу какие вопросы у них, я им вопросы какие-нибудь задам, они мне... Меня спросили вопрос такой: а почему у радуги красный свет первый? Ну, тот, кто в школе хорошо учился, я думаю, знает почему. Я тоже приготовился им давать такой цельный ответ, почему красный свет первый, потому что каждый охотник желает знать, где сидит, помните, кто сидит. И так далее. Дал себе уже, хотел такое философское, физическое обоснование дать. Я им, значит, дал. Они смеются. Ну, понятно, 8 лет ребятам. Неправильно. Ну, как неправильно? Очень правильно. А почему тогда уже, когда сдался я после очередной попытки? Ну, очень просто. Это такое напоминание Богу, когда Он смотрит на нас и вспоминает красный свет, кровь Христа за наши грехи. И поступает нам по своей милости. И, конечно, это физически неправильный ответ. Но вы знаете, в этом есть какая-то маленькая особая толика, просто понимание. Это Божья милость к нам через Христа Иисуса. Через Него простирается. Не по нашим делам, не по нашим заслугам. Нам не нужно гордиться собой, своими достижениями. Все это меркнет во свете Божьего величия, святости, праведности, Его милосердия, в конце концов. Если есть нам кем хвалиться, так это Господом Иисусом, одним им и Его милостью к нам. Итак, смотрите, жить по Евангелию – это значит, во-первых, принять милость Его к нам. Принять и осознать, что это милость, что я жив сегодня. Но когда я это понимаю, что и не я заслужил сам, не моими заслугами, не моими делами, то происходит второй момент жизни по Евангелию, принципиальный, который показывает, что я это понял, я принял эту милость, и я стал жить по ней. Это то, что я начинаю проявлять милость к людям. Понимание того, что я жив исключительно по милости Божией, будет менять мое отношение к моим ближним. Ведь не секрет, что мы порой хотим поступать по справедливости к нашим ближним, но требуем милости к себе. Более того, если я буду считать, что я заработал Божию милость, я буду требовать поведения соответствующей стороны других людей. Пусть никто не считает себя достойным в глазах Божьих, нежели другой, но радуется Божьей милости, которую Бог имеет к нам, проявляет к нам недостойным. Знаете, в чем это будет выражаться? Это будет выражаться в нашем милостивом, любящем отношении к нашим друзьям, родным, близким. Мы будем прощать и принимать, благословлять и любить, служить и понимать, слышать и слушать. Иисус сказал на Нагорной проповеди, Матфея 5 глава, стих 7, «Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут». И нам всем следует помнить, что все мы спасены по Божьей благодати и милости, так как говорит Павел, послание к Титу, глава 3, стих 5. «Ибо Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, но банию возрождения, но по своей милости банию возрождения и обновление Святым Духом». И вот теперь три последних наставления, как правильно понимать сегодня свою теперешнюю жизнь. Во-первых, хочу сказать большое ободрение для всех, друзья. Когда вам очень трудно и тяжело, когда кажется, все на вас навалилось, все так вроде против вас, подумайте, вы живы благодаря милости Божией. Потому что если бы милости Божией не было, вы давно бы сломались, было бы все еще хуже, было бы ужасно. Просто помните, вы живы по милости Божией. Божья милость с вами. Я жив не за свои заслуги, не за свои деяния, не за свои достижения. Поэтому большое ободрение, когда трудно вспомнить, что Божья милость со мной. Теперь действие. Если Бог продолжает служить мне своей милостью, то я не буду думать о себе, как бы мне служили. Я буду думать о других, как бы мне им послужить. Если Бог служит мне каждый день, продлевая, расширяя свою милость, я не буду оправдывать себя, обвиняя других, но я буду нести благость Божию и Божие благословение в жизнь моих ближних. Я не буду задавать вопросы о других, я буду задавать вопросы о себе, потому что каждый за себя даст Богу отчет. Если я жив сегодня, это происходит не по причине того, что я что-то хорошее сделал, и потом Бог милует меня по моему делу. Это происходит не по причине моей святости, заслуг, достижений и происхождения. То знаете что? Каждый из нас сегодня проснулся, потому что Богу что-то от нас надо. Бог хочет что-то сделать через нас. Я проснулся сегодня не по причине того, что я молодец, я хороший. Я славный, прекрасный, а потому что Бог добрый, любящий, милостивый. А раз я проснулся, я жив, значит, Бог желает что-то через меня сделать в этом мире. Я жив не ради своих планов, я жив ради Его планов. Поэтому будет правильно сказать, что у Бога есть план на тебя. Лично на тебя у Бога есть план. Поэтому Он дает тебе сегодня дыхание в твои ноздри. Поэтому сердце твое бьется, разум твой работает, потому что Бог дал тебе сегодня встать с кровати, потому что что-то Ему нужно от тебя, чтобы ты сделал ради Его славы. И последнее, это часть действия, третья часть действия. Раз я жив исключительно по Его милости, то из благодарности следует посвятить всю свою жизнь, абсолютно, все без остатка, служение Ему и послушание Ему. Потому что земная моя жизнь существует по милости Его. Моя духовная жизнь родилась по благодати Его. Что может быть более правильным и верным, чем отдать всего себя Ему? Потому что все это одна большая Его милость. Поэтому, друзья, когда вы услышите о какой-то трагедии в нашем городе, в каком-то другом месте, или услышите о каком-то печальном событии, с человеческой точки зрения, несправедливом, не позволяйте кому-либо садить Бога на скамью подсудимых. Там уже мы давно сидим. Но Он сел однажды с нами, чтобы искупить нас, чтобы милость была к нам проявлена. Увидьте, что это событие является очередным предупреждением людям и напоминанием не только об их бренности, но также о Божьем милосердии. Поэтому расскажите людям об Иисусе, который приобрел эту милость по отношению к нам, который взял на себя все зло и боль этого мира для того, чтобы мы сегодня были живы. И не живите свою жизнь дальше напрасно, она такая короткая.